Штирлиц. Ноябрь 46-го года. Сначала Штирлиц не поверил глазам, заставил себя перечитать первую полосу газеты еще раз. Да, ошибки быть не могло. Три главных нацистских преступника, президент Рейхсбанка Ялмар Шахт, вице-канцлер фон Папен и заместитель Геббельса, главный рейхспропагандист Науман, все же освобождены от тюрьмы, несмотря на особое мнение русского судьи. «Вот и оформилась тенденция», — подумал Штирлиц. «Она так тревожна, так демонстративна, что теперь-то мне ясно, чего американская разведка подошла ко мне именно сейчас. Я им нужен. Я и подобные мне. Потому что они оправдали того, кто платил деньги на создание армии Рейха. Того, кто передал правительственную власть сильной личности, великому фюреру Адольфу Гитлеру, который смог победить коммунизм в Германии. Наконец, того, кто был главным антикоммунистическим пропагандистом Рейха. Три проводника тенденции, которую нельзя обозначить иначе, как антирусскую, ибо нравится это кому-то или нет, Россия есть центр коммунизма. Три человека, обменивавшиеся с Гитлером дружескими рукопожатиями, стоявшие рядом с ним на трибунах, когда он принимал парады армии и СС. Сегодня, спустя всего лишь 17 месяцев после окончания войны, признаны невиновными. Политика — наука намека. А тут и дураку понятно. Финансист, пропагандист и высший правительственный чиновник, призвавший на борьбу с большевизмом более сильного, угодны сегодняшнему дню и отнюдь не являются преступниками. Как и преемник Адольфа Гитлера, которому фюрер передал власть, гросс-адмирал Дёнец, и этому сохранили жизнь. Армия и имперское правительство также оправданы, преступными организациями не признаны. Какой уж тут намек. Позиция. Штирлиц набрал номер телефона Роумена и спросил его. — Ну как? — Ликуете? — усмехнулся тот. — Приезжайте во Флориду, будем ликовать вместе, я там буду через полчаса. Во Флориде он угостил Штирлица кофе, поинтересовался, как идут дела, что Кэмпс, где Джекобс. Ответы слушал рассеянно, поглядывая по сторонам, словно все время ждал кого-то. О приговоре не говорил, словно бы это его не интересовало, а потом неожиданно спросил. — А что такое фашизм, Брун? — Как отвечать на ваш вопрос? Серьезно или повеселить? Роумен глубоко затянулся и, не отводя от лица Штирлица тяжелого взгляда, ответил. — А это как можется? Хотите серьезно, валяйте серьезно. Решили повеселить — веселите. Только не до того, чтобы я умер от смеха. Вы же знаете, как я умею смеяться. Сердце пык, я в могилку. А что вам без меня тут делать, а?
— Это верно.
Без вас мне будет худо. Только перед тем, как вы начнете отвечать, я вам помогу. Вы тогда поймете лучше, чего я от вас хочу. Для этого я вам расскажу, как меня пытали, когда я попал в ваши руки.
Попади вы в мои руки, я бы вас не пытал. Я вообще никого не пытал.
От того, что исповедуете гуманизм?
Среди рабов нельзя быть свободным, вещал один подонок. Не в этом дело. Мое подразделение не занималось пытками. Нам было вменено в обязанность думать.
Но ведь вы делились своими мыслями с палачами.
Лично я старался делиться с ними далеко не всегда, моими мыслями. Усмехнувшись чему-то, ответил Штирлиц.
Молодец, сказал Роман, это хорошо. Едем отсюда, сядем в другое место, там и поболтаем.
В машине он молчал, не сказал ни слова, только курил одну сигарету за другой. Они зашли в Каса де Андалусия, неподалеку от Пласа Майор, в самом древнем районе Мадрида. Стены были, как и повсюду в Испании, беленые, словно на Украине. На этих беленых стенах хорошо читались бело-голубые изразцы с типично андалусийскими выражениями. Зубы важнее родственников. То, что должен отдать племянникам, съешь с хлебом и запей вином. Вино — сила, вода — ревматизм. Кто много пьет, тот поздно платит. Роумен заказал вина. Оно было таким красным, что в грубых стаканах казалось совершенно черным. Пахло зноем и затаенной темнотою бодега, винного погреба. Народа было мало, время обеда кончилось, все разошлись по домам, спать до 5 часов, проснуться с 6 до 8, посидят в своих бюро, Конец работе, все равно платит ерунду. Настоящие деньги можно сделать на контакте с нужными людьми. Здесь или в Каса Галисия, или в Эль-Бодегоне, где собираются немцы. В Ритце, куда стали наведываться американские торговцы. Падки до фламенко, кориды, ловли форели. Тут с ними и налаживай контакт. На государство надежды плохи. Только бы урвать, выгоды не дождешься. Роуман сделал еще один глоток, снова закурил. Продирижировал спичкой перед лицом Штирлица, дождался, пока она потухла, бросил ее в большую пепельницу и сказал: «Так вот я вам расскажу мою историю. Первые два дня после ареста меня не трогали. Со мной вел вполне культурные беседы высокий брюнет с игривыми глазами. Он говорил, что я теперь бесследно исчез. Разбился при приземлении, утонул в озере, угодил в огнедышащую трубу металлургического завода, так что не надо питать никаких надежд на конвенцию о военнопленных. Он согласился при этом, что, возможно, кто-то в тюрьме мог запомнить меня, но и в этом случае не стоит уповать на возможную помощь швейцарского Красного Креста, потому что я был выброшен с парашютом не в военной форме, а в штатском. Следовательно, я лазутчик». А лазутчики не подпадают под статус военнопленных. Я бы, — добавил брюнет, — голосовал за то, чтобы люди нашей профессии причислялись к солдатам. Вдруг мне придется прыгнуть с парашютом где-нибудь во Флориде, но, увы, с моим мнением не считается. Следовательно, — заключил он, — если я не стану говорить, он ничего не сможет сделать для того, чтобы помочь мне. Вышли с заданием встретиться с кем-то, нас интересует с кем, где, когда. Можете не говорить о вашем задании, нам нужно получить вашу связь. Это все, чего мы от вас хотим. Я ответил, что даже если б я знал связного, я бы не стал рассказывать. И попросил его понять меня верно. Вы бы не стали ничего рассказывать, окажись на моем месте, правда? Брюнет ответил, что не следует сравнивать его, идейного человека, и американского лазутчика, который получает за свою работу деньги от финансовых акул Уолл-стрита. Я ответил, что я ничего не получаю от Уолл-стрит, что я солдат, преданный присяге. Тогда он дал мне время на раздумье, но предупредил, что если день встречи со связным будет невозвратно потерян, если я избрал тактику затяжки, то пенять мне придется на себя. Я повторил, что связник мне неизвестен. Наплел ему, что меня должны были найти в отеле «Кайзерхоф» в Димгене. И на этом допрос прекратился. Через 7 часов меня привели в другую камеру. Там брюнета не было, сидел маленький, рыжий, потный и, видимо, очень больной человек, который сказал, что связника схватили в Кайзерхофе и сейчас нам устроят точную ставку. Я посмеялся про себя, потому что знал, где меня ждет связник. В камеру привели девушку-гречанку. Я об этом узнал, когда они начали ее мучить. Она кричала на своем языке. Рыжий пригласил 3 молодых пьяных парней, велел им сесть на стулья, которые были аккуратно расставлены вдоль стены, и начал допрашивать девушку, требуя, чтобы она призналась в том, кто послал ее в Кайзерхоф и кого она должна была там встретить. Она отвечала, что ее никто туда не посылал. Ее взяли на улице, когда она проходила мимо отеля. Рыжий несколько раз монотонно повторил свой вопрос. Потом сказал, что ей придется пенять на себя, если она сейчас же во всем не признается. Бедненькая заплакала и сказала, что не знает, в чем надо признаваться. Тогда рыжий повернулся к пьяным парням, кивнул им. Они подошли к девушке, сорвали с нее одежду и начали ее насиловать. Я никогда больше не слышал, чтобы человек так кричал, как та несчастная. Рыжий посмотрел на меня и сказал, что он сейчас же отпустит эту девушку, если я скажу ему правду. А я не мог ему сказать правду, потому что на связь ко мне должна была прийти женщина. Не такая молоденькая, как эта, но женщина, которая ничего не может сделать, если ее ломают 3 гогочущих пьяных маньяка. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этого ужаса, но рыжий ударил меня резиновой дубинкой по шее. Я прикусил язык от неожиданности, он вспух стал похож на говяжий, который продают в мясных лавках. Это был апокалипсис. 1,5 часа, 90 минут ужаса. Я попытался броситься на них, на этих скотов, но меня повалили и стали избивать. Я был натренирован закрываться, это спасло меня в тот вечер, но на следующее утро они привязали меня к креслу, предварительно раздев до нога, и начали пытать, прикасаясь проводом, через который был пропущен ток, к члену. Никогда не испытывали такого рода ощущения?
Штирлиц продирижировал перед лицом Роумена спичкой, бросил ее в пепельницу, затянулся и ответил.
Нечто подобное испытывал. Кто вас пытал? Где? Когда? За что?
Если я тогда ничего не ответил, то почему вы думаете, что отвечу сейчас?
Потому что если вы мне ответите, разговор пойдет по иному руслу.
Это никогда не поздно. Изменить русло разговора. Честно сказать, меня больше всего интересует, как вы смогли выбраться из того ада.
Почему вас интересует это?
Потому что оттуда было нельзя выйти.
Или для вас организовывали уход после того, как вас сломали? Вы не верите мне? Вы просили меня рассказать, что такое фашизм. Вот и я задал такой вопрос. Потому что фашизм никому и ничему не верит. Он верит лишь себе. Следовательно, позвольте мне повторить вопрос. Как вы оттуда выбрались?
Я отвечу. Только сначала должен подчеркнуть одну немаловажную деталь. После тех пыток я стал импотентом. Или около того. Говорят, что все зависит от женщины в постели. Женщины, которые потом ложились в мою постель, предпринимали немало усилий, чтобы вернуть меня к жизни. У них это плохо получалось. Это получилось у меня самого, когда я понял, что встретил женщину, которая готов отдать всего себя.
Как ее зовут?
Роуман отодвинул пепельницу, пожал плечами.
Хочется знать ее имя?
Очень.
Что ж, все зависит от того, в какое русло устремится наш разговор.
Что же касается того, как я спасся, то могу сказать, что меня выручили наши летчики. Они разгрохали вашу вшивую тюрьму, и меня перевели в лагерь. А он был неподалеку от залива, и я решил, что лучше пусть меня пристрелят при побеге, чем я расскажу все, чего не имел права рассказывать вашим мерзавцам. Я шел на связь к подпольной группе, в состав которой входили 3 женщины и 1 инвалид. Имя одной из этих женщин было довольно громким в вашем поганом рейхе, потому что ее муж был известным коммунистом, его гильотинировали в Моабите. И она стала мстить Гитлеру. Она это делала прекрасно, кстати говоря.
Если фамилия этой женщины Троглер, то я сделал так, что ее сын получил право уйти в Швейцарию.
Роман откинулся на спинку высокого резного стула, отхлебнул из своего стакана. Долго смотрел на Штирлица своим тяжелым взглядом, потом покачал головой.
Нет, ее фамилия была совершенно другой. А вот про судьбу сына Троглера я наведу справки.
Не наведете. Такого рода дела приходилось организовывать без бумаг и даже без слов. Надо было понимать взгляд, паузу, жест. Парень учился в школе живописи, а я неравнодушен к тем, кто умеет выразить мир суммой красок и верной пропорцией скипидара.
Но вы его перед этим перевербовали, не так ли?
Коммунисты практически не поддавались перевербовке, если, конечно, они были коммунистами, а не примкнули к движению, чтобы получить от этого какую-то выгоду.
Вы хотите сказать, что они такие же фанатики, как нации?
Я бы не стал сравнивать эти идеологии. Многие члены НСДАП работали на вас, весьма охотно шли на вербовку, особенно начиная с 44-го года. Роумен усмехнулся.
И у Гитлера, и у Сталина на знамени было одно и то же слово — социализм.
Вы плохо знаете историю. У Гитлера на знамени было начертано национал-социализм. Давайте-ка вернемся к вашему вопросу. Я не стану вас веселить, постараюсь ответить серьезно. Одну из отличительных черт нацизма я уже отметил. Неверие в человека, подчинение личности мнению того, кто вознесен над ним, фюрера или дучи, или еще кого, какая разница. Важно слепое поклонение, невозможность собственной точки зрения, тотальное недоверие к мысли. Национальный социализм — это не что иное, как высшая форма предательства социализма. И начинать отсчет этого процесса надо не с Гитлера, а с Муссолини, который был редактором социалистической газеты «Аванти». Прежде чем редакция этой газеты была им разогнана, а публицисты брошены в его тюрьмы и подвергнуты пыткам по приказам, которые именно он отдал.
Итальянский фашизм имеет довольно касательное отношение к национал-социализму Германии, заметил Роуман.
Это заблуждение.
Есть люди, которые намеренно говорят так от того, что это удобно и нужно тем, кто хочет это слышать. Но вы заблуждаетесь. Если хотите, я продолжу свое размышление вслух. Или... Ну его к черту? Нет, продолжайте, мне занятно вас послушать. Тем более, что я сам затеял этот разговор. Так вот, феномен Муссолини вполне закономерен, если рассматривать мир с точки зрения исторической ретроспективы. Откуда он пришел в Рим? Из деревни. Но родился в семье мелкого буржуа. Отец владел кузницей, мать учительствовала. А кто более всего революционен в деревне, испытывающий давление больших китов города? Мелкий хозяин. Отец Муссолини дал ему очень любопытное имя — Бенито Амелькаре Андреа. Почему такое странное имя? Потому что Бенито Хуарес был героем Мексики в ее борьбе против Янки. Амелькаре Чиприани и Андреа Коста потрясали города Италии, два самых бесстрашных анархиста страны. Мальчик воспитывался в семье, где слово «социализм» было неким защитным щитом против наступления буржуев города на патриархальную деревню. Имеет ли значение в разбираемом нами вопросе характер Муссолини? Да, имеет. Уже в школе он называл себя Дуччи, то есть вождь. Уже в школе он устраивал поножовщину. Уже в классах мечтал о себе самом, как о явлении века. Нормальному человеку это трудно представить. Вы не мечтали о себе самом, Пол? Вам не слышался рев толпы и здравица в вашу честь? Вы мечтали о своих портретах на всех улицах, во всех домах и кабинетах, нет? Вы говорите, говорите, доктор. По-прежнему, не отрывая тяжелого взгляда от лица Штирлица, заметил Роуман. — Валяйте, я слушаю. Муссолини ушел в эмиграцию, бросив школу, куда мать пристроила его учителем начальных классов. Когда в стране нет возможности реализовать себя, когда социальные условия таковы, что коррупция душит на корню все живое и самостоятельное, а Муссолини был живым и самостоятельным, смешно у него это отнимать. Тогда честолюбие ищет выхода в любом деле, которое может помочь вознесению к известности. Трагедия общества таким образом делается той питательной средой, на которой вырастают амбиции людей, подобных Муссолини и Гитлеру. В Швейцарии, куда он эмигрировал, ему ничего не оставалось, как примкнуть к тем, кто дробил римское правительство. А дробила его только одна сила — социалисты. Именно социалисты, никак не национальные, заметьте себе, а те именно, которые сначала исповедовали Маркса, а потом Бернштейна. Муссолини было 20 лет, когда в 902-м он начал работать в эмигрантской Аванте, главном органе социалистов. Он писал день и ночь. Он написал за годы эмиграции 40 томов статей, и работоспособностью его природа не обделила, и знаете, кто подтолкнул его вверх? Джачинто Серати и Анжелика Балабанова — социалисты.
— Вот вы себе и противоречите, — заметил Роман. — Значит, я прав, если лидера фашизма поддержали вожди социалистов.
Он тогда не был лидером фашистов, Пол. Он стал им через 12 лет, во время кризиса, вызванного войной. Тогда в эмиграции он не был фашистом. Тогда он думал лишь о том, где и с чьей помощью он может стать Муссолини. Именно поэтому он рвется в редакторы самого левого журнала Италии «Классовая борьба». Именно поэтому печатает на его страницах разоблачительные статьи против буржуазии. Чем хлеще ругаешь сильного и богатого, тем больше авторитет нарабатываешь среди слабого и бедного. А их много, бедных-то, куда больше, чем богатых. Выгодное поле для рекрутирования резервов. Поменьше науки, никаких доказательств, долой логику, главное — чувство, фраза. Ореол неспровергателя. Вы говорите «социализм». Мне пришлось сопровождать Шелленберга в Рим, когда он отправился туда завязывать дружбу с секретной службой Дуччи накануне визита в Италию фюрера. Перед тем, как ехать туда, поработал в справочно-архивной службе СД. И нашел любопытное высказывание Муссолини. «Я прославляю индивидуума. Все остальное не более как проекция его ума и воли». По-вашему, это утверждение имеет отношение к социализму? Нет ничего истинного, все дозволено, это будет девизом нового поколения. Или Я ненавижу здравый смысл и ненавижу его во имя жизни и моего неистребимого вкуса к авантюрам. Масса любит сильных людей. Масса — это женщина. О социализме я имею варварское представление. Я воспринимаю его как самый великий акт отрицания и разрушения, который когда-либо регистрировала история. Как? Имеет это отношение к тому социализму, который определен его создателями? Если социализм не желает умереть, он должен набраться смелости быть варварским. Ничего, да? Надо уяснить себе истинные философские концепции, на которых состоялся Муссолини, во-первых, и понять, отчего он получил трибуну в рядах социалистической партии, во-вторых. Начну со второго. Социалисты переживали разброд. Реформизм, то есть приспособленчество к существовавшему, делали партию зыбкой, готовой к любым компромиссам, только бы удержаться на плаву политической жизни. Так почему все же трибуну захватил не кто-нибудь, а именно Муссолини? Ответ мы получим только в том случае, если проанализируем первую позицию. Не скучно?
Отнюдь.
Можно продолжать?
Не ерничайте.
Не буду. Так вот, работая в секретном справочно-архивном подразделении СД, я познакомился с данными о том, на чем реально, а не по слухам, состоялся Муссолини. Агентура сообщала, что Муссолини не Маркса штудировал, и не Энгельса, и не Каутского с Бернштейном, не Плеханова и не Ленина, но Штирнера и Ницше, создатели школы эгоцентрического насилия над окружающими. Затем он обратился к Бергсону, к теории интуиции, то есть к теории примата личности над законами развития общества и теории мессианства индивида, его власти над себе подобными. А уже после он вгрызся в учение Сореля, для которого единственной формой достижения поставленной в жизни цели было насилие. «Не наука, — повторял он Сорелле, — может завоевать массу, но мифы, которые я создам для нее». Мифы легко запомнить. Они апеллируют к чувствам плебса. А уже потом рядом с Муссолини появились новые философы вроде Папини и Прецолини, которые более всего говорили о великой тайне итальянской души, о традициях Великого Рима, о необходимости борьбы за возвращение к легенде. Но как это сделать? Ответ подсказал Паретто. На смену уходящих элит должны прийти новые. Массой правят избранные, масса поклоняется силе и слову, произнесенному как откровение от новой веры. Когда правящий класс исчерпал свои силы управлять толпой, его необходимо свергнуть, чтобы занять его место. С плебсом нельзя говорить голосом разума. Он воспринимает лишь приказ и обещание. Муссолини впитывал эти концепции. Но, будучи человеком ловким, прекраснейшим образом понимал, что еще не время открыто заявить себя в новом качестве. Сначала надо было стать в рядах партии социалистов, завоевать там лидирующее положение, а уже потом, в нужный момент, при благоприятных обстоятельствах, заявить себя вождем своей доктрины. И этот момент настал, когда грянула война. Именно тогда он порвал с социалистами. И первым это приветствовал вождь итальянских националистов Прецолини, заявивший: «Наконец-то возвышенная натура Муссолини избавилась от социалистической наклейки». Сразу же после того, как Муссолини был изгнан из рядов социалистов, Министерство иностранных дел Италии, чуравшееся ранее левого революционера, наладило с ним тайный контакт. Муссолини получает гигантские субсидии от фирмы «Эдисон», частично, кстати говоря, ваш капитал. От Фиата. Именно эти фирмы оформляют для него купчую на издание газеты «Попола д'Италия». Тайные эмиссары французского правительства передали ему около миллиона. Как же, социалист призывает к вступлению Италии в войну против Германской империи. Между прочим, и русское правительство установило с ним контакт. Он предложил свои услуги агенту царя Гедонштрому, попросив за это миллион франков. Пока Петербург размышлял, Муссолини перекупили другие силы. И лишь после того, как его купили, после того, как он стал обладать кассой втрое больше, чем касса партии социалистов, он провозгласил создание отрядов революционного действия. Знаете, как будет по-итальянски «отряд», «объединение»?
Нет.
Фаши. Отсюда и термин «фашизм». Продолжить?
Да.
Попола д'Италия перестала быть органом социалистической партии. но сделалась беспартийной газетой бойцов и производителей. Все с социализмом покончено, причем я имею в виду слово, термин, определение, а не идею. Об идее мы уже говорили. Началось сближение с буржуазной аристократической элитой. Ему это было необходимо. Без поддержки клуба, в котором хранились традиции итальянского духа, я, однако, не знаю, был ли такой. Я вообще не понимаю, что такое дух нации. Он бы не смог реализовать себя в качестве вождя. Что он мог предложить клубу традиционно сильных, то есть богатых? Только одно. Я, Муссолини, обязуюсь навести в стране порядок, дать вам гарантию спокойной жизни, но взамен вы предоставляете мне титул вождя и коронуете дуче национального порядка. Кто мог дать Италии порядок? Кто мог спасти от безбрежности парламентской демократии, где сшибались мнения талантливых честолюбцев? Только тот, кто поднялся на гребне народного недовольства, кто научился управлять массой и кто сможет повести ее туда, куда выгодно тем, кто живет во дворцах и очень не хочет переселяться оттуда в хижины. Правый политик не сможет повести за собой обездоленных, это понимали в клубах элиты. Военная диктатура годится на ограниченный срок. Выход один. Приручить Муссолини, дать ему вкусить власти, получив заверение от бывшего социалиста, что имущественные отношения останутся прежними. И Муссолини выступил перед элитой. Повторяя слова французского философа Лебона, развившего Ницше, он грохотал: цивилизации создавались и оберегались маленькой горсткой интеллектуальной аристократии, никогда толпой. Силы толпы направлены лишь к разрушению. При этом толпа способна воспринимать те идеи, которые упрощены до предела. Чтобы увлечь массу, нужно обращаться не к разуму, она лишена его, но к воображению. Толпа топчет слабых и преклоняется перед сильными. Тип героя, который прельщает плебс, напоминает Цезаря, шлем которого слепит своим блеском. Власть внушает уважение, а меч заставляет толпу бояться. Для того, чтобы управлять массой, должна определиться элита. Есть два рода элит — львов и лисиц. Начало 20 века есть упадок власти лисиц. Пришло время элиты львов. 19 век был веком разума, иначе невозможно было создать капитал. Сейчас пришло время не разума, но интуиции. Есть интеллектуальная интуиция, а есть мистическая. Я стою на почве последней. Я готов сказать свое слово против демократического вырождения и гуманитарных вывертов интеллигентов. Человек по своей природе слаб и плох. И если он способен чего-то достигнуть, то лишь благодаря страху. Я введу наказание за леность. Забастовки и демонстрации будут беспощадно пресечены. Меня будут критиковать те, с кем я начинал. Что ж, я заставлю их замолчать. Все методы хороши во имя того, чтобы в стране восторжествовал порядок. Классов нет. Это выдумка марксизма. Есть нация, только нация, и ничего, кроме нации.
Вы считаете, что Муссолини был таким же националистом, как Гитлер?
Возможны модификации. Все-таки нельзя не учитывать многокровье Италии. Но идею национального социализма, или поначалу окопного, первым провозгласил именно Муссолини. Он был прям-таки необходим для военного комплекса, который получил огромные прибыли после войны. Эти люди понимали, что их мало, что они нуждаются в защите того, за кем идет масса, и они на него поставили. У них не было выбора. Рабочие бастовали, власть не знала, как удовлетворить их экономические требования, не обидев военных промышленников. Пример России был у всех на устах, тучи сгущались. Угроза социальной революции была явью. Промышленники создают антибольшевистские организации. Платят военным, которые обучают наемников, но разрозненные отряды — это ничто, капля в море. Силу можно убить только силой. Общество расслаивалось. Нужен был лидер, который устроит и военных промышленников, и рабочих. Вроде бы несовместимость, не правда ли? Однако эта несовместимость была кажущейся. Промышленников устроило то, что Муссолини повел рабочих в атаку не на банки и дворцы миллионеров, а на парламент и демократию. Народ устал от нищеты и дискуссий. Народ хотел определенности. Вот он ее и получил. Как всегда, в левом лагере шла перепалка по поводу принципов, на которых может состояться объединение с буржуазной демократией. Как всегда, не было единства, как всегда, людей мучили прениями, а Муссолини пошел со своими фашистами на Рим и взял его без боя.
Точнее говоря,
он и не брал его. Военные промышленники, банкиры и армия заставили короля отдать ему власть. Поход на Рим нужен был как миф, ибо по Муссолини не логика правит массой, но именно легенда. Ну уж, а после того, как он сел в кабинет премьера, после того, как в его руках оказалась армия, полиция, флот, связь, железные дороги, не очень-то трудно было убрать идейных противников и поручить своим барзописцам создать культ спасителя нации. Свобода слова была признана ненужной, границы закрыты, газеты подчинены цензуре, забастовки запрещены, недоверие возведено в принцип. Фашизм обрел свое лицо. Согласны с такого рода версией?
В чем вы видите разницу между национал-социализмом Гитлера и фашизмом Муссолини? — спросил Роман.
Она номинальна. Гитлер был еще менее образован. Он вообще вышел из люмпен-пролетариата. Осознал свою бездарность в живописи. Это, видимо, внутренне сломало его. Отсюда жестокость, культ крови и ненависти. Как всякий некомпетентный человек, он не верил логике и презирал науку. А поскольку в ту пору, когда Гитлер вышел на старт, в Германии буйствовал культ насилия как реакция на ужас войны, поскольку интеллектуальная элита была разобщена, поскольку экономика рушилась, выбрасывая на улицу миллионы рабочих, ставших изгоями общества, поскольку образованных людей было мало, внимающее истеричному слову «большинство» ринулось за тем, кто говорил привычное и понятное «во всем виноваты евреи, во всем повинны большевики».
Сейчас вы, видимо, начнете меня убеждать, что и Гитлера привели к власти толстосумы. Что-то не вяжется. Толстосумы, которых я не люблю, как всякий интеллигентный человек, вполне мыслящие люди. Видимо, вы в первую очередь имеете в виду промышленников. Зачем им было помогать тому, кто наускивает на них массу?
Масса была той силой, которой Гитлер торговал. Я могу ими управлять, а вы нет. Хотите видеть меня фюрером? Хотите иметь гарантию, что я спасу Германию от большевистской революции? Принимайте меня таким, каков я есть. Я обещаю вам спокойную работу и неприкосновенность ваших счетов в банках. Кстати, английский нефтяной король Детеринг передал Гитлеру накануне выборов в Рейхстаг что-то около 20 миллионов марок. Неужели вы серьезно думаете, что без поддержки Ялмара Шахта и вице-канцлера Папена фюрер мог прийти к власти? Они отдали ему власть, как и Муссолини. Но толстосумы очень боялись опыта России. Шахт и Папен ничего так не боялись, как русского эксперимента, где лозунг «Мир хижинам, война дворцам» стал практикой жизни.
Вы, случаем, не состоите в коммунистической партии?
Штирлиц пожал плечами, закурил, поинтересовался. А если и да, что тогда?
Вас завербовал Кремль в конце 44-го?
А если раньше? Штирлиц улыбнулся. Тогда что?
Вы сказали, что вам известно, как пытали в гестапо. Если вас пытали, то кто, когда, за что?
На все вопросы я не отвечу. Но на вопрос «за что» готов дать ответ. Я кое-что сделал для того, чтобы помочь срыву сепаратных переговоров Алена Даллеса с Карлом Вульфом. В Швейцарии, в 45-м.
Значит, моя интуиция, — Роман жестко усмехнулся, — не подвела. Вас вербанули коммунисты. Кому как не им было выгодно сорвать эти переговоры?
Странно. Мне казалось, что более всего в этом была заинтересована Америка. Стать страной, которая идет на сговор с Гиммлером, от этого довольно трудно отмыться. Мне кажется, я работал на вас не меньше, чем на русских. Вопрос престижа в политике — вопрос немаловажный.
И для того, чтобы вы помогли нам сохранить реноме самой честной и респектабельной державы, вы убили несчастную Фрайтаг, дорогой штандартенфюрер Штирлиц.
Давно знаете мою фамилию?
А вы как думаете?
Я думаю, вам сказали об этом совсем недавно.
Мне сказали об этом после того, как ты, фашистский перевертыш, начал следить за моими друзьями.
Красивый веснушчатый агент Кэмпа — ваш друг? — удивился Штирлиц. И потянулся за сигаретой, но не успел достать ее из пачки, потому что Роумен ударил его кулаком в лоб, повалив навзничь.